волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Какова причина освобождения азербайджанских правозащитников супругов Юнус? Ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова обвинили в хранении детской порнографии. Насколько происходящее в Сирии похоже на происходившее в Чечне 16 или 21 год назад? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: российский корабль открыл предупредительный огонь по турецким рыбакам. Барак Обама назвал историческими достигнутые на мировом форуме в Париже договоренности по климату. Во Франции проходит второй тур региональных выборов. Российский сторожевой корабль «Сметливый» в воскресенье открыл предупредительный огонь из стрелкового оружия по турецким рыбакам в Эгейском море, чтобы избежать столкновения с их судном. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, российские военные открыли огонь по ходу движения турецкого рыболовецкого корабля после того, как он приблизился к «Сметливому» на расстоянии 600 метров. Несмотря на многочисленные попытки «Сметливого», экипаж турецкого «Сейнера» не шел на радиоконтакт с российскими моряками и не отвечал на специальные визуальные сигналы, утверждают в Минобороны. После нескольких выстрелов турецкое судно изменило свой курс, а пострадавших не сообщается. В связи с инцидентом в Министерство обороны России вызван военный атташе Турции. Президент США Барак Обама назвал историческими достигнутые на мировом форуме в Париже договоренности по климату. По словам Обамы, одобренный 195 странами проект Всемирного пакта о борьбе с глобальным потеплением может стать отправной точкой в координации мировых усилий в этом направлении. Выступая в субботу в Белом доме, американский лидер подчеркнул, что решение Парижского форума выводит весь мир на новый уровень борьбы за сохранение окружающей среды, создавая прочную основу для решения климатической проблемы. Участники соглашения считают, что одобренные ими меры помогут замедлить рост среднегодовых температур и предотвратить самые катастрофические последствия глобального изменения климата, связанные с масштабными засухами, наводнениями и ураганами. В субботу в Париже представители 195 стран одобрили проект Всемирного пакта о борьбе с глобальным потеплением. Документ будет подписан 22 апреля 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Затем он должен быть ратифицирован всеми участниками. Соглашение вступит в силу в 2020 году. Его главные цели – не допустить повышения среднегодовых температур более чем на 1,5 градуса по Цельсию и во второй половине века свести глобальное потепление к нулю. Не предусмотрен отказ от ископаемого топлива и ограничение выброса в атмосферу двуокиси углерода. Однако все страны-участницы обязуются сформулировать свои цели в этой области. Развитые страны договорились ежегодно выделять по 100 миллиардов долларов на экологические программы для развивающихся стран.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции сегодня проходит второй тур региональных выборов. По результатам первого тура, состоявшегося неделю назад, серьезные шансы на победу имеет ультраправый Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен. Антииммиграционные программы доминировали в ходе выборов в 6 из 13 регионов. Однако борьба обострилась после того, как правящая социалистическая партия отозвала своих кандидатов в двух крупнейших регионов, призвав своих сторонников голосовать за консервативных республиканцев из партии экс-президента Николя Саркози «Союз за народное движение». Голосование проходит в условиях действия режима чрезвычайного положения, введенного в стране после терактов в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек. Впервые в истории Саудовской Аравии женщина стала депутатом муниципального совета города Мекка. В субботу в стране прошли первые выборы с участием женщин, получивших право голоса. Они голосовали отдельно от мужчин. Около 980 женщин, чуть более 0,1% кандидатов, баллотировались депутаты муниципальных советов, единственных, да и то частично выбранных органов в королевстве. При этом кандидаты женского пола не имели права напрямую встречаться с избирателями-мужчинами. Саудовская Аравия была последней страной в мире, где женщины не имели права голоса. Теперь его получили 130 тысяч женщин, почти против 1 300 000 избирателей-мужчин. На востоке Германии в Лейпциге были задержаны 23 участника ультралевых демонстраций с полицией. Манифестанты протестовали против митинга неонацистов, на который собрались около 200 человек. Власти подчеркнули, что группа хулиганов дискредитировала мирную антифашистскую акцию. Как сообщила полиция в воскресенье, группа молодых людей стала бросать в полицейских камни, перегораживала улицы, поджигала мусорные баки, разбили витрину магазина и разгромили две автобусные остановки. В столкновениях ранения и травмы получили 56 сотрудников полиции и несколько демонстрантов. Были повреждены около 50 полицейских машин. Для разгона протестующих были применены слезоточивый газ и водометы. Армения окончательно переходит к парламентской форме правления. В воскресенье Центральная избирательная комиссия страны утвердила окончательные итоги референдума, состоявшегося 6 декабря. За предложенный президентом Сержем Саргсяном проект конституционной реформы проголосовали более 63% избирателей, против более 32%. ЦИК отклонил ходатайство оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс», которая потребовала признать итоги референдума недействительными, заявив о массовых нарушениях в ходе голосования и подтасовках при подсчете голосов, существенно повлиявших на итоги плебисцита. По словам лидера парламентской фракции Левона Зурабяна, на деле поправки Конституции поддержали лишь более 30% проголосовавших.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 9 декабря Бакинский суд освободил правозащитницу Лейлу Юнус из заключения, заменив 8,5 лет тюремного заключения на 5 лет условного срока. Месяцем ранее, 12 ноября, из тюрьмы был освобожден ее супруг Ариф Юнус. Его также перевели под домашний арест, скостив срок до 5 лет. Власти заявили, что отпустили его из гуманитарных соображений. Сообщалось, что его кровяное давление поднялось до критической отметки, и выпустить его рекомендовали врачи. Ранее поступала информация, что власти не собираются пересматривать планы в отношении Лейлы Юнус и планируют отправить ее в женскую колонию. Напомню, в августе 2014-го супругов арестовали по обвинению в измене родине. Тогда их обвинили в шпионаже в пользу армянской разведки, а также в использовании средств из зарубежной помощи для вербовки в шпионы азербайджанских граждан. Позже добавились обвинения в экономических преступлениях, на основании которых и был вынесен вердикт. Выйдя из зала суда, где ее встречал муж и ждали журналисты, Лейла заявила: «Я, выступая на суде, сказала, что из меня сделали лагерную пыль». И продолжила строчками Тютчева: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и вам прощение дается, как нам дается благодать». Первые кадры после освобождения Лейлы шокировали общественность. Так она постарела за год, проведенный под арестом. Ариф Юнус считает, что для того, чтобы восстановить прежнее состояние здоровья, ей нужно минимум 2-3 года. По какой причине в действительности были освобождены супруги Юнус? На этот счет особая точка зрения у нашего сегодняшнего собеседника, активиста гражданского общества Зардушта Ализаде.
Зардушт, как вы думаете, по какой причине освобождена Лейла Юнус сейчас? Потому что ее состояние здоровья стало резко ухудшаться? Или, может быть, на это повлиял ранее освобожденный ее супруг? Или так было изначально задумано?
Я думаю, что было изначально задумано. Когда освободили Арифа, понятно было, что скоро освободят и Лейлу. По одному делу, и если уж у Арифа, которого вообще более тяжелое обвинение было, и который получил меньший срок, если уж его освободили, то Лейлу тоже должны были освободить.
То есть вы не думаете, что он как-то сам Ариф повлиял на это своей голодовкой, своими ультиматумами?
Нет, что вы, ни в коем случае. нашей власти такими делами невозможно повлиять.
То есть освободили его не по гуманитарным причинам. А эти освобождения, точнее перевод под домашний арест, могут быть связаны с окончанием парламентских выборов? Вот ранее правозащитники вообще прогнозировали, что после парламентских выборов будут освобождены некоторые политзаключенные, даже называли конкретные имена.
Ну, я не знаю, на чем основывались коллеги, когда связывали поведение парламентских выборов и постпарламентских, послевыборный период с освобождением политзаключенных. Потому что дело в том, что, на мой взгляд, парламентские выборы ко всем этим событиям не имели ни малейшего отношения. У нас вообще выборы не были. Была церемония, так называемая, учреждение через избирательные процедуры списка, который был уже заранее утвержден на более высоком уровне президентского аппарата. А вот избирательный процесс, это была просто фикция, так сказать, профанация полнейшая.
Хорошо, а почему, по вашему мнению, именно они были сейчас освобождены? И можно ли считать это прецедентом, хорошим знаком для остальных политзаключенных?
Дай Бог, что всех освободили. Большая часть этих людей абсолютно невиновны, в крайнем случае, всех преступлений, которые им инкриминируют. Но я думаю, что Арифа или его освободили все-таки по просьбе, не по давлению, а по просьбе французского МИДа, французских политиков, которые все-таки считают, что нехорошо, когда шевалье ордена на почет легиона сидит в тюрьме и страдает. И, в общем, их освободили по просьбе французской стороны. И это такой, сказать, жест доброй воли со стороны боязных властей на просьбу французской власти. Я думаю, что скоро им заменят условное освобождение. Ну, их помилуют, я так полагаю. Признают невиновными, но помилуют, проявят великодушие. А потом разрешат уехать во Францию, оттуда уже, наверное, в Голландию, к себе, к дочери. А что касается других политзаключенных, я не вижу причин для того, чтобы их освободили. Хотя могут и освободить, потому что многие из них уже, я так полагаю, что получили очень жестокий урок и будут остерегаться высказываться.
Я помню, что Франсуа Олланд лично за Лейлу хлопотал, но как-то не предполагала, что то именно он повлиял на это.
Ведь когда не учитываются политические моменты, личные отношения выступают на первый план. Видимо, так Олланд хлопотал, что Ильхам Алиевичу, что нужно ему сделать одолжение, сказать, что вот попросила я освободить, и может.
То есть вы думаете, что Лейла и Ариф будут продолжать заниматься своей деятельностью правозащитной тем, чем они занимались раньше?
Нет, я так не полагаю. Я думаю, что они уедут из страны.
Но там они будут продолжать заниматься этой деятельностью?
Ну, у нас сотни людей уехали. Уехали даже более политически значимые люди. Но они занимаются. Какой прок от того, что они занимаются? Собираются какие-то пикеты жалкие перед посольством Азербайджана за рубежом, делают какие-то акции, пишут письма, протесты, собирают подписи и нулевое влияние на Азербайджан. Потому что все-таки, если политику делать, это внутри Азербайджана надо делать, а не за рубежом. Ни в Европе, ни в Америке.
А чисто юридически вы вникали, вот как это было обставлено, в смысле суд исключил из обвинительного приговора статью 320 ввиду давности ее. Опять же, решение о конфискации дома и на имя их дочери тоже исключено из приговора. Это на каких основаниях было сделано?
Юридическая сторона дела в Азербайджане, она имеет абсолютно нулевое значение. Ну, если исключили, это не потому, что обстоятельства дела, расследование, аргументация, следствие что-то показало, а потому что решили завозить некую активность юридическую, которая дала бы им возможность обосновать свое политическое решение о том, что их надо уже пора освободить. Их также достаточно наказали, опустили, затоптали, растоптали, запугали, а теперь пора освободить. Ну, нужно изображать какую-то юридическую активность, что-то исключить, что-то добавить, что-то обосновать и так далее.
Это была беседа с азербайджанским активистом гражданского общества Зардуштом Ализаде о причинах освобождения супругов Юнус.
Одна из немногих правозащитных организаций Ингушетии, МАШР, переживает сейчас самые тяжелые времена с момента своего образования. Минюст Российской Федерации включил ее в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а руководителя пытаются выставить в негативном свете в глазах общественности, причем очень неизящно. Его обвиняют в хранении детской порнографии. Тему продолжит Тимур Акеев.
Руководитель правозащитной организации МАШР Магомед Муцольгов заявил о том, что на жесткий диск, изъятый в офисе его организации во время обыска, подбросили папку, содержащую материалы с детской порнографии. Об этом он узнал после беседы со следователем следственного отдела Следственного управления МВД Российской Федерации по Республике Ингушетия. В ходе опроса, который прошел 9 декабря в здании Республиканской МВД, следователь предложил Муцольгову ознакомиться со списком папок и файлов, которые, по словам полицейского, обнаружили на жестком диске компьютера. Многие из указанных папок и файлов, перечисленные в документе, Магомеду были незнакомы, в том числе и папка с порнографическими материалами. Обыск в офисе МАШР и в доме правозащитника сотрудники Главного управления МВД России по СКФО провели 6 ноября, а через 2 недели вернули часть изъятых документов и вещей. 2 компьютера и жесткий диск передали в Следственный комитет Ингушетии. Надо отметить, что при изъятии оргтехники системные блоки сотрудники полиции не стали упаковывать и опечатывать, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Адвокаты Муцольгова используют этот факт и попытаются обжаловать законность действий полицейских, не дожидаясь, пока их подзащитному предъявят какие-либо обвинения. Коллеги и друзья Магомеда Муцольгова уверены в его невиновности. Известные российские правозащитники направили ему письмо поддержки, которым назвали фальсификаторов мерзавцами. Под письмом подписались Олег Орлов, Светлана Ганушкина, Валерий Борщев, Людмила Алексеева, Александр Черкасов, Лев Пономарев и Татьяна Касаткина. Да и в самой республике с недоумением восприняли информацию о попытке очернить Магомеда таким грязным способом. Это полный бред и ни в какие рамки логического понимания не укладывается. Тот, кто задумал таким образом запачкать Магомеда, заранее был обречен на неуспех. Муцольгов пользуется заслуженным авторитетом среди людей, его очень хорошо знают, чтобы поверить в такую низкопробную ложь, заявил руководитель информационного агентства «Максимум» Ваха Чепанов, высказав этими словами общее мнение ингушского гражданского общества. На этом фоне на второй план отошло сообщение о том, что 8 декабря Министерство юстиции Российской Федерации включило МАШР в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Согласно информации, опубликованной на сайте Минюста, факт соответствия организации признакам иностранного агента установлен в ходе осуществления контрольных надзорных функций Управления Минюста по Республике Ингушетия. Минюст проверял МАШР в сентябре 2015 года. Результаты проверки Муцольгов обжаловал в суде. В исковом заявлении он указал на то, что проверка проводилась с нарушением федерального закона, административного регламента и утвержденного плана проведения плановых проверок некоммерческих организаций на 2015 год. 13 ноября Магасский районный суд Республики Ингушетия удовлетворил иск МАШР и признал акт проверки незаконным, отменив предупреждение о нарушении законодательства. Вместе с тем суд вынес частное определение по этому делу и направил его в прокуратуру Ингушетии в Минюст. В документе, в частности, указано изложенные обстоятельства по итогам разбирательства по административному делу приводят суд к выводу о том, что оно, ПО «МАШР», может соответствовать определению некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Конец цитаты. Суд обязал Минюст принять меры по устранению нарушений закона в деятельности «МАШР» и таким образом вышел за пределы своих полномочий, фактически выступив в качестве надзорного органа. Практически одновременные проверки, которые проводил Минюст МВД в «МАШР», не стали случайным совпадением. Организацию поэтапно, целенаправленно пытаются вывести из строя, попутно дискредитировав ее руководителя. Можно по-разному относиться к правозащитникам, но их наличие необходимо в любом правовом государстве. Оценивать их работу следует с точки зрения права, а не домыслов и слухов. Как говорил Иоганн Гёте, есть только 2 мирные формы насилия – закон и приличие. Тимур Акеев, специально для «Эхо Кавказа», город на грани.
А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
Из Чечни только хорошие новости. То есть новости из Чечни по поводу Чечни переместились в другой раздел повестки дня. Вот. В Грозном судят двоих молодых людей, сознавшихся в намерении уехать воевать в Сирию. В Грозном оставлены под стражей пособницы боевиков, воюющих в Сирии. Подозреваемые в причастности к запрещенному и трижды проклятому в России исламскому государству житель Чечни задержан Авник в Белоруссии. Интерпол объявил в розыск палача, убившего в Сирии жителя Чечни Магомеда Хасиева, казненного за якобы шпионство в пользу российских спецслужб. Чечня во всех этих новостях, как бы это сказать, не главный, а второстепенный член предложения. Все эти новости скорее проходят по разделу Сирия. Именно Сирия теперь сосредоточие проблем, место действия и источник новостей. Чечня же, судя по новостям, напротив, борется с этим злом, отлавливая, следуя и осуждая террористов, потенциальных террористов и их пособников. Это снимает, должно снимать, все вопросы. И вопросы о том, что происходит в самой республике. И вопросы о том, насколько происходящее в Сирии, идущие оттуда новости, похожи на происходившее в Чечне 16 или 21 год назад. В новостях, не наших новостях, разбомбленный рынок, разбомбленные курдские нефтевозы, которые отечественные горе-асы приписывают террористам-исламистам, разбомбленный элеватор, который выдают за нефтеперегонный завод террористов. О чеченском прошлом, которое теперь уже почти история, о рынке, колоннах беженцев или жилых домах, ставших объектами применения высокоточного оружия в 99-м или 94-м, некогда вспоминать. Равно как нет вопросов и о современной Чечне, о событиях с ней связанных, о преступлениях и об их безнаказанности. Новости из Страсбурга. Европейский суд по правам человека коммуницировал, по-русски принял к рассмотрению жалобу на неэффективность расследования убийства Натальи Истемировой. Наташа была похищена в Грозном и убита 15 июля 2009 года. Убийство не было расследовано прежде всего потому, что невозможно было допрашивать местную чеченскую милицию, которая за эти годы стала полицией. Не шли на допрос, и все. А вот новости из Москвы. На следующей неделе Мосгорсуд рассмотрит вопрос о законности объявления в розыск Руслана Мухудинова, обвиняемого в организации убийства Бориса Немцова. Он объявлен в розыск, а не сидит и не дает показания, не в последнюю очередь потому, что московские следователи оказывались бессильны в попытках допросить скрывшихся в Чечне фигурантов дела. Но это все петитом, немыслимой нон-парелью, в маргинальных изданиях, на последних полосах. Потому что политические убийства – это не важно и не интересно. Сирия – вот что важно, а из Чечни – только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В будущем году средств на восстановление жилья не предусмотрено. Об этом в четверг заявил в Цхинвале председатель юго-осетинского правительства Доментик Кулумбегов. До конца года в Южной Осетии будет построено 19 частных домов, разрушенных во время войны в августе 2008-го. После этого восстанавливать частные дома не будут, поскольку в инвестпрограмме средств для этого нет. Далее Мурат Гукимухов.
По словам председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова, есть общее мнение и российских кураторов, и руководства республики, что программа восстановления разрушенного в результате августовской войны жилья затянулась до неприличия, и ее пора заканчивать.
Такое ощущение, что какое-то издевательские настроения рождают вот такие вещи, то есть сегодня пример, кстати, об этом говорит на пресс-конференции. В эту программу пытаются попасть гораздо активнее именно тех, чье жилье совершенно не пострадала от последнего вот этого вторжения грузинских агрессоров, а по состоянию ветхости или еще по каким-то другим причинам имеются определенные эти. Вот такое искушение, конечно, есть за счет государства там поправить свое ветхое жилье или получить новое. Тем более, чем дальше от войны, тем труднее доказать, пострадало твое жилье в результате военных действий или каких-то других факторов. Поэтому, в принципе, эту программу надо действительно заканчивать и уже точечно в этой ситуации делать.
По программе восстановления в 2015 году было предусмотрено строительство 25 частных домов, однако работы были начаты только на 19. В оставшихся 6 случаях, говорит Вячеслав Габозов, есть серьезные основания полагать, что претендующие на новые дома семьи неправомерно включены в программу восстановления жилья. По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келихсаева, коммерческое строительство жилья в республике начнется еще не скоро. В принципе, это инвестиции социально активных людей, которые хотят строиться там, где видят для себя перспективу. Но наиболее активная часть населения, которая готова сама о себе позаботиться, покидает республику. Встречный поток миграции – это в основном пенсионеры и те, у кого не получилось обустроиться в России. Приезжают с Хинвал и жители деревень, которые не смогли или не захотели наладить товарное сельское производство. То есть, в общем-то, это люди, ориентированные на бюджет, считает Ролан Келексаев.
Люди приезжают, хотят закрепиться в городе. Некоторые здесь жили давно, питаясь по чужим углам. Вот эти люди, если они получат вот социальное жилье, то, соответственно, да, они приезжаются именно и к городу, и к республике, отсюда уже не будут приезжать. То есть все упирается в том, насколько их заинтересует государство, чтобы они остались на родине. И вот эти все какие-то преференции, типа вот построили дома вот этим категориям людей, в общем-то, поэтому и ни о каком коммерческом строительстве республики не может идти речь.
Это был югостинский эксперт Ролан Келексаев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Конференция общественных организаций «Русское Содружество» состоялась в пятницу в здании Федерации профсоюзов республики в Сухуми. Она объединила 7 русских организаций самопровозглашенной республики Абхазия из 22 существующих. По итогам конференции был создан новый совет «Русское Содружество». Очередная попытка абхазских русских консолидироваться. Перечислены проблемы. Госструктуры по работе с соотечественниками бездействуют. Финансовая помощь распределяется несправедливо, а некоторые центры русского языка Абхазии существуют только на бумаге. Тему продолжит Анаит Гагарян.
Русское население Абхазии составляет 22 тысячи человек. Есть координационный совет русских общин. Есть 6 общественных организаций, которые не входят в состав совета. Это Русское Содружество, Гала, Ачимчир, Гулорипша, Сухума. Есть еще одна организация – Ассоциация правовой и социальной помощи российским соотечественникам. Является членом координационного совета. Все они решили объединиться, чтобы помогать друг другу и русским Абхазии. Среди гостей был председатель координационного совета русских общин Игорь Лищенко, руководитель Ассоциации правовой и социальной помощи российским соотечественникам, известный фотожурналист Владимир Попов выступил с докладом о состоянии русской диаспоры в Абхазии.
Вроде посмотришь, какие-то телодвижения, мероприятия, акции, а присмотришься, нет результата. И это стало определенно влиять даже на российско-абхазские отношения.
Сказал Владимир Попов. Он напомнил, что только на федеральную программу «Русский язык» в 2011-2015 годах было потрачено более 2,5 миллиардов рублей. А еще существует множество программ, реализуемых Россотрудничеством и МИДом России. Из России соотечественникам, проживающим за рубежом, отправляют учебники 150 тысяч экземпляров в год. Но в Абхазии, по словам Владимира Попова, они продаются на рынке. В отчетах Россотрудничества указано и о 2 центрах русского языка в Абхазии, которых на деле не существует, отметил он.
Проведенный мной мониторинг показал, что никакой прозрачности и открытости в вопросах финансирования того или иного объединения и речи быть не может. А уж тем более здесь не учитывается качество деятельности и ее результаты. И это все происходит в недрах российских организаций. Мне достоверно известно, что в школе Морпорта Чимчира года 3 тому назад были выделены компьютеры. Своими силами школа самостоятельно подготовила специальный класс. Но и по сегодняшний день компьютеров как не было, так и нет. Но зато через координационный совет им было передано старое неработающее пианино.
Заявил Владимир Попов. Одной из важнейших проблем Попов назвал качество взаимодействия с госструктурами, отвечающими за работу с соотечественниками.
Речь идет не об оказании нам каких-либо услуг, а о взаимовыгодном сотрудничестве. Но похоже, что некоторые ответственные организации или чиновники, которые их представляют, не видят в наших организациях партнеров в осуществлении программ, ради которых они здесь находятся. В результате мы наблюдаем полное отсутствие эффективности, четкости, гибкости в отношении к общественным организациям, русским объединениям.
Сказал Владимир Попов. Руководители организации подписали документ о создании Совета Русского Содружества. 22 делегата избрали Владимира Попова председателем Совета. На конференции состоялась и презентация первого номера газеты «Русское Содружество». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина 10, в Сухуми и Цхинвали половина 9. Праге, 6:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Пожар охватил 80 квадратных метров территории Тбилисского зоопарка, где хранилось большое количество сена, заявили журналистам в службе по чрезвычайным ситуациям Грузии. Точная причина возникновения огня неизвестна. На месте работали 7 пожарных бригад. В результате пожар ликвидирован, заявили в МЧС. В результате пожара никто не пострадал. Причина для меня неизвестна, эксперты над этим работают. Мы знаем, что огонь был быстро локализован, и наши сотрудники находились на месте, сумели вовремя спасти животных, заявил директор зоопарка Зураб Гурейлидзе, которого цитирует агентство «Новости Грузии». Сегодня в Тбилиси прибыл поезд, доставивший первый контейнер из Китая по так называемому новому шелковому пути. Контейнеры, груженные электротехникой, были отправлены из китайского порта Ляньюньгань 29 ноября, прошли по территории Казахстана, затем через Каспийское море были доставлены в Азербайджан, откуда по железной дороге прибыли в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на торжественной церемонии, что доставка грузов с Тихоокеанского побережья в Европу по новому шелковому пути отныне займет 2 недели вместо 1,5 месяцев. По его словам, для доставки по назначению тех же контейнеров морским маршрутом потребовалось бы 40-45 дней. Уверен, Грузия вскоре превратится в мультирегиональный центр, соединяющий Европу, Восточную Азию, Индию, Центральную Азию и Ближний Восток, заявил Гарибашвили. Министр иностранных дел Грузии Георгий Квириквашвили особо подчеркнул, что грузы из Китая и Южной Кореи будут доставляться из грузинских портов не только в Турцию, но и напрямую в Европу через Черное море. Министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили сообщил, что в будущем году Грузия сможет пропустить транзитом несколько тысяч контейнеров из КНР. Посол США в Грузии Ян Келли заявил, современная экономика по своей природе носит глобальный характер. Такие грузоперевозки, как компании DHL, FedEx, ищут и заинтересованы в существовании быстрых маршрутных путей между Китаем и Западом. Это очень важно для развития Грузии, так как Грузия будет исполнять роль транзитного хаба, заявил Ян Келли. Экспериментальный проект «Тепличное хозяйство», проводимый в Знаурском регионе, районе самопровозглашенной республики Южная Осетия, оказался успешным. Как рассказали информагентству УРС в пресс-службе районной администрации, проект осуществлялся при финансовой поддержке руководства республики. Администрация района, добавили в пресс-службе, планирует развивать и птицеводство для обеспечения населения республики мясом птицы местного производства. Сотрудник пресс-службы отметил, что в планах районной администрации в будущем и развитие животноводства и посадка яблоневых садов.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе в рамках рубрики «Гость недели» на наших волнах прозвучало интервью с послом Республики Казахстан в Грузии Ермухаметом Ертызбаевым. Господин Ертызбаев говорил о многом – о противостоянии России и Запада, об интеграционных проектах на постсоветском пространстве, о таможенном и Евразийском союзах, о том, почему грузинское правительство не уделяет Казахстану достаточного внимания и почему товарооборот между двумя странами падает. С послом беседовал наш тбилисский корреспондент Звиат Мчеглишвили.
Давайте начнем с экономических вопросов нашу беседу. Известно, что Казахстан для Грузии – это важный экономический партнер. И, пожалуйста, расскажите о том, как на сегодня в условиях кризиса, да, который чувствуется как в Грузии, так и в Казахстане, обстоят дела в наших торгово-экономических отношениях. То есть сказался ли на них кризис?
Представьте, вот, допустим, я когда приехал в апреле 2013 года, 1 доллар был 1,6 лари. сейчас 2,4, да? Соответственно, в Казахстане тоже произошла девальвация там с августа месяца по настоящее время почти на 43%. Это страшная такая девальвация. Кризис, вне всякого сомнения, он повлиял в худшем плане для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Но есть такая фраза расхожая: кризис – это новые возможности. Надо искать новые возможности и ни в коем случае не опускать руки. А главная задача посла – это укреплять двусторонние отношения, поэтому мы сейчас будем продумывать дальнейшую логистику с тем, чтобы казахский и грузинский бизнес имели совместные проекты, имели какой-то общий интерес. Будем думать в этом направлении. Вот, и проведение, кстати, бизнес-форумов грузинско-казахских ежегодных – это вот подтверждение того факта, что взаимный интерес есть, и он, и наша задача – усилить его.
А какие на сегодня основные инвестиционные проекты осуществляют Грузия и казахстанские
бизнесмены? Ну, они, эти инвестиционные проекты общеизвестны. Во-первых, Батумский порт, который на 49 лет в аренду, значит, Казахстан взял, да, в свое время. Это очень важное для нас направление, потому что наш глава государства еще несколько лет назад в своих стратегических, так сказать, планах обозначил значение Батумского порта, потому что Казахстан – это 9-е место в мире по территории, но оно не имеет, наше государство, никакого выхода ни к морям, ни к океанам. И поэтому ближайшее вот в этом плане направление оказалось Грузия с выходом в Черное море. А выход в Черное море – это выход в страны Евросоюза. Вот, поэтому геостратегический выбор Грузии, который хочет стать членом Евросоюза, нам, в общем-то, понятен, и мы уважаем этот выбор. Здесь у нас есть, допустим, система бензозаправок «Ромпетрол». Дальше, ну, Боржоми Леками. В прошлом году, я помню, ездил, мы открывали этот крупный отель на 162 места, там 50% казахстанскому, значит, казахстанской компании «Казмунайгаз» принадлежит. Вот. «Казтрансгаз Тбилиси» – это наиболее крупный, один из самых крупных наших инвестиционных проектов. Мы туда вложили 130 миллионов долларов.
Скажите, довольны ли в Казахстане действующими грузинскими властями, отношениями с действующими грузинскими властями?
На самом деле, я считаю, они могли быть намного лучше. И я просто вижу, что нынешнее правительство, допустим, Грузии, оно мало уделяет внимания именно Казахстану. Несмотря на то, что, подчеркиваю, мы сюда вложили очень большие деньги. Ну, я, во всяком случае, с апреля 2013 года, как приехал, ставил вопрос о том, чтобы грузинское правительство возвратило в управление «Казтрансгаз Тбилиси». Это, как говорится, наши инвестиции. Но этот вопрос не решался. Не решался, и вот недавно «Казтрансгаз», это наша национальная компания, они были вынуждены нанять юридическую международную крупную компанию «Бейкер и Маккензи», которые послали грузинскому правительству предарбитражное письмо. А это очень серьезно. То есть, значит, этот вопрос о возврате казахских инвестиций теперь будет рассматриваться в лондонском арбитраже. И, конечно, мне как послу, как дипломату абсолютно не хочется такого развития событий, потому что это, на мой взгляд, будет ухудшать двусторонние отношения. А самое главное, бизнес-рейтинг, инвестиционный рейтинг, бизнес-климат Грузии, он может получить очень большой минус. Я бы очень хотел, чтобы эти отношения вышли на новый качественный этап, чтобы они развивались успешно. Я вам приведу другой факт. 12 ноября прошлого года был визит премьер-министра Грузии Гарибашвили в Казахстан. Наш премьер-министр Карим Масимов сказал: давайте, значит, дайте список инвестиционных проектов в Грузии. Передайте через посла, мы изучим, возможно, новые инвестиции.
Начнем. То есть предложение.
Ну да, вы поймите, у нас в национальном фонде, да, у нас в Казахстане 100 миллиардов долларов. Они лежат в основном в ценных бумагах, там, в Америке, да, и они обесцениваются. И нам надо часть денег пустить в какие-то инвестиционные проекты. И вот уже больше года прошло, абсолютно никакого ответа и так далее. У меня сложилось такое ощущение, что Грузия не заинтересована, чтобы казахский капитал сюда приходил. какие-то объекты покупал, там создавал рабочие места там, и так далее. Непонятно. Вот отношения, еще раз повторю, нынешнего грузинского правительства к Казахстану.
А не мешает ли отношениям Астаны и Тбилиси тот факт, да, общеизвестный факт, что очень плохие отношения между Россией и Грузией?
Я считаю, что абсолютно никаким боком они не мешают. Скажу больше даже. Казахстан, например, мы открыто выступали и будем выступать за территориальную целостность грузинского государства. Я вот единственный посол, здесь я вот уже 2,5 года, да, который открыто там дал интервью в одной грузинской газете, сказал, моя мечта – это объединенная Грузия. Потому что 20% территории Грузии, вот мы знаем, да, проблему Абхазии, Южной Осетии. Поэтому Казахстан всегда занимал такую позицию. Россия для нас главный стратегический партнер, это наш главный союзник по Евразийскому союзу, по ОДКБ, по таможенному союзу. Но это не означает, что мы разделяем все принципы внешней политики России. Абсолютно. То же самое и по Украине. У Нурсултана Абишевича Назарбаева, у президента нашего, принцип многовекторной внешней политики.
Как в Казахстане воспринимают российско-турецкий конфликт?
Ну, очень мы озабочены, очень опечалены. Почему? Потому что, ну, про Россию я уже сказал, это наш главный партнер. Что касается Турции, Турция – это вообще первая страна, которая быстро признала независимость Казахстана. Мало того, она, вот, допустим, в понедельник признала, а во вторник уже объявила о безвизовом режиме. И, собственно говоря, средний класс Казахстана, он во многом возник благодаря турецко-казахским отношениям, потому что тысячи, десятки тысяч казахов начали заниматься малым бизнесом через Турцию прежде всего. Потом уже Китай подключился и так далее. Не говоря о том, что мы являемся тюркоязычным народом. Тюркоязычная аудитория – это 200 миллионов где-то населения в мире. И у нас с Турцией очень тесные отношения. И мы абсолютно не хотим, чтобы между Россией и Турцией были такие горячие, напряженные отношения, предвоенные фактически, да? И хотим, чтобы этот конфликт был в конечном итоге погашен. Почему? Потому что есть общий враг, это международный терроризм, и Турция, и Россия, в конце концов, они должны выступать в единой коалиции, чтобы подавить общего врага.
Опять же, Россия, она все больше входит в конфронтацию с западным миром. Мы видим, что существующие санкции, в принципе, их как бы продлевают, вводятся какие-то дополнительные точечные, так скажем, санкции. В целом, вот от такого непонятного состояния, от такого непонятного напряженного отношения между Россией и Западом не страдает ли Казахстан?
Ну, конечно, страдает. Конечно. Смотрите, какая была ситуация до 1 марта 2014 года, до момента решения крымской проблемы. Одни ее называют аннексией, другие – добровольное вхождение в состав России. Я как дипломат сейчас не буду давать никаких оценок. В конце концов, каждый может оценить то, что произошло. Ситуация была такая. Цена на нефть была $110. У России с Западом не было абсолютно никаких противоречий. И с этой точки зрения, то противостояние, которое сейчас наметилось, оно ставит в тупик Казахстан по существу. Почему? Потому что Казахстан с Россией стратегические партнеры и в Евразийском, в таможенном союзе, в ОДКБ. Да? Но по числу инвестиций на первом месте Соединенные Штаты Америки. Свыше $100 миллиардов Америка вложила. У нас 200 совместных предприятий с американцами работают в Казахстане. Товарооборот самый большой не с Россией у нас, с Китаем. Вы понимаете, у нас великолепные отношения и с Россией, и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки. Стратегические партнерские соглашения у нас. То есть Назарбаев доказал всему миру, что многовекторная внешняя политика – это реальность. И мы хотели бы, чтобы вот возвратилась та ситуация, которая была до 1 марта 2014 года, когда был мощный экономический рост и в России, и в Казахстане. И сейчас все остановилось, потому что теперь всем стало ясно, что цена на нефть и газ, вот сейчас она была $110, стала $40, будет $20. И она будет до тех пор, пока будет противостояние с Западом. А что такое противостояние с Западом? Россия, допустим, с Казахстаном, с союзниками, мы там $2 триллиона ВВП в год. А Европа там $20 триллионов, в 10 раз больше. с Америкой и так далее. И кто выдержит это противостояние? Зачем оно нужно?
Ну, давайте еще немножко поговорим о такой интересной теме, как транскаспийские проекты. Известно, что ранее Казахстан выражал поддержку строительства газопровода из Туркменистана для доставки энергоносителей в Европу. А вот какова позиция страны сейчас? То есть, насколько вероятна вообще вовлеченность Казахстана в осуществление подобных проектов?
Мы полностью поддерживали и будем поддерживать такие проекты. Вот газопровод из Туркменистана в Европу, тем более, если он через Грузию еще пойдет и так далее, и, я думаю, опять же, через ту же Турцию с выходом в Южную Европу, мы будем поддерживать. Почему? Потому что этот газопровод даст возможность и казахскому газу присоединиться. Кстати, мы построили железную дорогу с Казахстана через территорию Туркмении и Иран с выходом в Персидский залив. Мы можем поставлять нефтепродукты в Персидский залив, хотя там своей нефти завались. То есть мы рассматриваем любые железнодорожные, водные и транспортные, значит, маршруты. Вот, кстати, здесь недавно проходил мощный вот такой форум, который Гарибашвили организовал, «Возрождение шелкового пути». Я знаю, что у Китая и Грузии сейчас очень тесные отношения. Грузия очень заинтересована в возрождении вот этого шелкового пути с тем, чтобы это китайские товары в большом количестве прибывали сюда, в Грузию. А здесь уже водным транспортом, да, или ЖД и автомобильные дороги через Турцию можно поставлять все это в Европу. Я вам скажу, без Казахстана возрождение шелкового пути невозможно, априори невозможно. А мы уже все подготовили. Мы все автобаны новейшие, ЖД-дороги построили из Западного Китая в Западный Казахстан. Сейчас только одну ветку надо сделать на Актау, морской порт, и мы можем резко увеличить поставку китайской товарной продукции в Грузию, оттуда в Европу. И Грузия в этом плане очень выгодное такое геостратегическое положение занимает.
Как вы считаете, чему жителям Грузии и Казахстана можно научиться друг у друга?
Казахстана есть чему учиться у Грузии. Мне нравится реформа, которую здесь провели, допустим, в области там, внутренних дел. Вот эти вот стеклянные здания полиции, и неплохо было бы их в Казахстане такие же построить. Я имею в виду такую же реформу МВД провести, да? Потом центры по обслуживанию населения великолепные в Грузии. Вся сфера обслуживания мне очень нравится в Грузии, особенно кафе, рестораны. У вас цены в два, иногда в три раза дешевле, и качество, значит, блюд лучше, чем в Казахстане. Это я открыто говорю и в Казахстане. В этом плане Грузия великолепная страна для проживания. Не случайно сюда очень многие приезжают и остаются здесь. А грузинам, у казахов, надо научиться мобильности и энергичности в плане проведения бизнеса. Вот один грузинский предприниматель обратился ко мне в мае 2013 года. Ему нужны были нефтепродукты. Я говорю, у тебя деньги есть? Он говорит, да, есть. Я ему тут же дал все координаты. Позвонил там моим знакомым, друзьям. Они говорят, нет проблем, пусть прилетает, вот телефоны выйдет, и мы все организуем. Ну вот с тех пор прошло 2,5 года, он никак не может вылететь. Поэтому хотелось бы, чтобы грузины более энергичные и предприимчивы были в этом плане. Иначе вы не сможете в Евросоюз вступить, это я вам точно говорю.
Не собирается ли президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обозримом ближайшем будущем посетить Грузию? Нет ли таких планов?
Таких планов еще пока нет, но я бы хотел сейчас в следующем году организовать визит президента Маргалашвили в Казахстан. И когда состоится этот визит, естественно, во время визита всегда президенты друг друга приглашают сделать ответный визит. Поэтому давайте сначала организуем визит грузинского президента в нашу страну, а потом уже будем думать об ответном визите. Ваш вопрос вполне уместен, потому что прошло 10 лет с момента первого официального визита Нурсултана Назарбаева в Грузию. И, конечно, я как посол кровно заинтересован в том, чтобы именно вот во время работы моей здесь послом глава государства нашего посетил Грузию.
Это была беседа с послом Казахстана в Грузии Ермухаметом Ертызбаевым. С ним беседовал Звиат Мчедлишвили. На этой неделе в рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали вопрос визовой либерализации для Грузии. В четверг западные СМИ со ссылкой на осведомленные круги в Брюсселе сообщили, что Еврокомиссия планирует представить отчет с положительной оценкой хода реформ в Грузии и Украине и тем самым дать зеленый свет отмене виз в ЕС для граждан этих стран. Нашими гостями были грузинские политологи Георгий Габранидзе и Мамука Жгенти. С ними беседовала моя коллега Кети Бучуришвили.
Мой первый вопрос к Батони Мамуке. Если забежать вперед и взять за отправную точку положительное решение для Грузии, каким будет эффект от этого решения непосредственно для граждан страны?
Ну, я тоже очень надеюсь и практически уверен, что решение будет позитивным, то есть рекомендация Еврокомиссии будет позитивным, и уже потом какое-то время займутся на процедуры, потому что решение должно утвердить Европарламент, а потом уже Совет Евросоюза должен окончательно принять решение и внести изменения в соответствующую регуляцию.
Простите, а можно я сейчас вас перебью? А какие на то основания у вас есть, чтобы говорить уже практически о положительном решении?
Вы знаете, во-первых, я слежу за процессом, и во-вторых, если бы были проблемы, то могу точно сказать, что эти проблемы были бы уже всем нам знакомы. То есть есть какая-то процедура, есть в том числе, да, хотя это закрытая как бы процедура внутри, но если есть конкретные проблемы, то что, например, случилось с Украиной какое-то время назад, да, это в отношении Грузии тоже было бы ясно. Поэтому, когда возникают проблемы, тогда эта информация известна всем. Когда все идет по порядку, по нормально, это проходит в том русле, как это мы это видели. Еще даже сказать, что я, допустим, всегда сомневался, когда наши политики, допустим, анонсировали, что мы его получим в 2014-2015 годах, я всегда скептически к этому относился, потому что есть какой-то период, и нужно взять, допустим, пример Молдовы, это у них заняло какой-то период. Я всегда думал, что и уверен был, что в 2016 году этот процесс закончится и закончится позитивно. Поэтому, еще раз повторяю, я на 100% могу заверить, и наши слушатели, и вас, я вот тоже сам в этом уверен, что во всех случаях с 2016 года, по моей оценке, наверное, уже с апреля месяца, я так думаю, с конца апреля месяца, потому что я думаю, что все-таки в феврале Европарламент даст зеленый свет, и где-то, наверное, в марте Совет Евросоюза должен определить его. То есть изменения в регуляцию, что касается безвизового въезда граждан третьих лиц. Есть такая регуляция в Евросоюзе. И уже после этого, я думаю, что в конце апреля, начале мая, уже мы сможем пользоваться этим добром, и наши граждане смогут безвизово ездить в страны Евросоюза. Можем потом обсудить, что это значит. Потому что это, я думаю, что намного главнее, чем сама дата вступления в силу этой регуляции.
Да, спасибо. Я вас перебила. Если мы продолжим вашу мысль по поводу эффекта от этого решения для граждан страны.
Да, во-первых, это даст нашим гражданам возможность свободно передвигаться на территории Евросоюза, на страны Евросоюза. Нужно отметить, что наши граждане должны это знать детально. Я думаю, что в этом тоже есть ответственность государства, правительства, чтобы объяснить людям, что это конкретно значит. Потому что я знаю, что есть какие-то иллюзии, какие-то ожидания, что после вступления в силу этих изменений граждане Грузии могут ездить в Евросоюз, искать там работу или, допустим, учебу.
Да, это далеко не так.
Реально каждый гражданин сможет на 3 месяца, каждые 6 месяцев посещать страны Евросоюза, но не будет иметь права работы или учебы. Но зато у этого есть возможность наладить контакты и, допустим, или согласовать контракт на работу. Человек может поехать, найти работу, вернуться в Грузию и уже там сделать по процедурам специальную визу, рабочую визу, по которой он может поехать уже и работать в странах Евросоюза. То же самое касается и учебы. То есть у нас будет возможность без проблем ехать в страны и устанавливать контакты, что очень важно. Хотя тут еще другой элемент очень интересный, потому что если кто-то думает, что сможет просто взять билет и полететь, допустим, во Францию, Германию или в Данию, это не так. Реально все те документы, которые сейчас нужно предъявить для получения визы в консульстве этих стран, эти все документы, эта вся аргументация должна быть у человека, у гражданина с собой на границе. Потому что во всех случаях у пограничника Евросоюза остается дискреция отказать в визе. Это показал пример Молдовы, потому что были такие случаи тоже. Хотя, исходя из того, что касается экзекта, и на этом, наверное, закончил этот вопрос, история с Молдовой для граждан Молдовы, по оценкам, которые граждане Молдовы сейчас оценивают, это очень позитивно все было оценено, и безвизовым режимом используется где-то 40% граждан Молдовы, что, скажите, это очень большая цифра.
Да, ну и я бы хотела добавить, насколько мне известно, там еще серьезную роль будут играть и финансы, которыми обладает отъезжающий человек. И следующий вопрос к Батуни Георгию Габрунидзе. Батуни Георгий, а что выиграет от этого Европа? Вообще, нужно ли ей это сейчас, когда она не справляется с проблемой мигрантов и с террористами, которые проникают на ее территорию под видом мигрантов? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, в первую очередь, я бы сказал, что у Европы появляется на Южном Кавказе новый партнер. Ну, на самом деле, Европа от этого не очень многое выиграет, но и не очень многое потеряет. Потому что, во-первых, нет такого риска, чтобы вот в Грузии пошли столько количества иммигрантов, которое повлияет на миграционный баланс Европы, во-первых. А во-вторых, те люди, которые вот едут нелегально из Грузии в Европу, так и будут. Потому что, как уже упомянули, что это виза либерализация, да, не станем преувеличивать ее значение, означает, что люди в течение 90 дней могут находиться на территории зоны Шенгена, да, так что это не означает, что люди могут пойти без визы работать там и так далее. То есть на миграционный баланс я не думаю, что это как-то окажет какое-то влияние, а Грузия, как не является страной риска для терроризма, я не думаю, что может создать кое-какие проблемы. А с другой стороны, население Грузии очень малочисленно, и я не думаю, что это вызовет какой-то вот большой такой бум миграции из Грузии, чтобы вот пошли без визы и остались бы там, потому что те люди, которые вот собираются пойти там и найти работу, и, к сожалению, у нас очень много нелегальных там иммигрантов в Европу, они и так будут пользоваться теми же каналами, которые работают уже.
И все-таки мне непонятно, Батуни Георгий, зачем это Европе?
Во-первых, важно иметь партнеров на Южном Кавказе.
Значит, только лишь поощрить своих.
Поощрить партнерство, которое уже есть, потому что мы же должны развиваться в каком-то направлении. Ну, в Грузии есть политика интеграции к Европейскому Союзу. И в один день мы надеемся, что мы станем членами Европейского Союза. Вот из-за этого отношения должны развиваться в двух сторон, потому что и Грузия как-то меняется для того, чтобы стать членом и частью Европы. Да, мы меняем свои регуляции и следуем вот нашим обязательствам, которые мы взяли перед Европейским Союзом. И за это мы должны тоже что-то получать. А для Европы Грузия важна в большом, так сказать, смысле тем, что находится в стратегически выгодном балансе для того, чтобы обеспечить хотя бы начать энергетическую безопасность Европы, с одной стороны. С другой стороны, Грузия может быть окном для Европы, Ближний Восток как-то. И Грузия, как сказать, может играть очень серьезную роль, если роль Грузии будет воспринята должным образом европейцами для европейской энергетической, экономической и даже в других смыслах безопасности.
Спасибо. Поэтому, Мамука, я к вам возвращаюсь. Может быть, частично вы уже ответили на этот вопрос. И тем не менее, какие условия выполнила Грузия для того, чтобы это стало реальностью? И вообще, какой ценой ей это досталось, если предположить, что все это случится на самом деле?
Ну, ваш вопрос мне дает возможность также вернуться к предыдущему вопросу, на который вы ответили очень конкретно и правильно, Георгий. Вы знаете, во-первых, не то, что визалиберализация и безвизовый режим не создаст проблемы для миграции Европы, не то, что не увеличит. Наоборот, я бы сказал, что уменьшит. 600 нелегальных мигрантов, наоборот, уменьшится, потому что есть очень много гарантий, которые во время этих переговоров были как бы обговорены и установлены, в том числе соглашение о реадмиссии, допустим, которые были подписаны и вступили в силу. То есть для Европы никакого риска нет. Наоборот, этот процесс увеличивается и будут конкретные механизмы, где обе стороны берут и обязательства, и права в отношении тех граждан, которые будут, допустим, нарушать тот режим, который будет установлен. Это во-первых. Что касается обязательств, то тоже можно вернуться к вашему предыдущему вопросу. Европа нам ничего не дарит. Это является и обязанностью Евросоюза, потому что Евросоюз является организацией, которая основана на ценностях. Если европейская страна, а Грузия является европейской страной и географически, и политически, и ментально, и культурно, и исторически, то есть у нас есть право, если мы возьмем все эти ценности и будем ими пользоваться, и будем брать ценности, стандарты европейских стран, то у нас есть все права в каком-то будущем, через какой-то период, соединиться с Евросоюзом. Поэтому ничего нам Европа не дарит. Европа нам дает возможность осуществить те возможности, которые у граждан Грузии есть. Поэтому если мы будем принимать законодательство, будем пользоваться на практике европейскими стандартами, У нас есть все шансы, у нас есть такое право, я бы еще отметил, именно право быть страной Евросоюза. Не только Совета Европы, не только европейской страной, в общем, но конкретно.
Это была беседа с политологами Георгием Габранидзе и Мамукой Жгенти о визовой либерализации для Грузии. С ними беседовала Кетти Бучуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.